Так мы поговорим о принципах и идеалах духовного ученичества. Поскольку эти принципы для нас имеют такое очень важное значение, фактически являются краеугольным камнем. Как вы знаете, с момента произнесения слов «прибежище» и обязательства ученик вплоть до достижения просветления как бы тренируется в поддержании и выполнении йоговских принципов и наставлений. Чем отличается ученичество от неученичества? Если вы не являетесь учеником какого-либо мастера, ну вы как бы не принадлежите ни к какой-то школе или духовной системе. Вы практикуете сообразно своим представлениям. Но когда вы решаете войти в какую-либо духовную школу, установить связь с каким-либо учителем, с мастером, вы всегда входите в именно какую-то мощную систему тренировки, которая имеет определенные принципы. И именно от того, насколько вы их хорошо адаптируете к себе и усвоите, зависит ваш духовный рост. Чем именно, каково преимущество духовной практики в духовной школе или у духовного мастера от собственно такой лично, спонтанно, свободной, неопределенной практики. Преимущество тоже, как если бы вы обучались самостоятельно играть, к примеру, на пианино, или если бы вы обучались у заслуженного маэстро. Или если бы вы решили самостоятельно стать, изучать боевые искусства по книгам или видеокассетам, либо вы нашли тренера и мощную духовную школу, чемпиона какого-либо, чемпиона мира, черный пояс, пятый дан. Если вы обучаетесь в какой-либо духовной школе или у духовного учителя, есть большая вероятность, что вы тоже можете стать чемпионом, обучаясь таким образом. Трудно стать чемпионом, обучаясь самостоятельно. Именно в этом ценность установления духовной связи с мастером. Это все подчеркивают все святые и все махасидхи. И вначале очень важно установить именно такую духовную связь. Когда мы устанавливаем такую духовную связь, то считается, что мы становимся учеником. Но как бы стать учеником, это не означает, ну как бы просто декларативно провозгласить, дескать, я являюсь учеником такой-то школы или учеником такого-то мастера, чтобы где-нибудь щегольнуть этим перед знакомыми. На самом деле, стать учеником по-настоящему означает выполнять духовную тренировку именно в том стиле, как это предлагает школа. Разумеется, это собственно ваше собственное решение. Становиться чьим-либо учеником или не становиться, следовать или не следовать. Но когда мы решаем именно получить пользу, продвигаясь в какой-то духовной школе или обучаясь у какого-либо духовного мастера, именно для нашей пользы это весьма важно. И когда мы ступаем на путь йоги, когда мы именно позиционируем себя как йог, заявляем себя как ученик Вая-йоги, то, соответственно, сразу вступают определенные принципы. Яма, не яма и прочее. И наша как бы, задача научиться эти принципы воплощать в своей жизни. Каковы же эти принципы? Так, главные йогические принципы яма подразумевают ни насилие, ни причинение вреда, ахимса. Это включает даже убийство мелких насекомых или имеется в виду отказ от малейшего насилия. Это может даже включать какое-либо психологическое насилие. Когда вы считаете, что вы можете принести благо другому человеку и считая, что вы знаете, как ему принести, можете оказывать на него какое-то психологическое воздействие. Это тоже, в общем-то, тонкое насилие. Йогин стремится не допускать ни грубого, ни тонкого насилия. Следующее – вегетарианство. Когда вы стали на путь йоги, следует забыть о мясных продуктах, если вы хотите достичь успеха. Почему это так? Ну, эксперимент такой. Если вы вегетарианец в течение 6 лет, и вы потом попробуете съесть мясо, вы почувствуете, как в ваше тело входит чужеродная вибрация, и открывается Муладхара чакра, появляется такой гнев, энергия раджаса. И в теле начинают доминировать такие как бы грубоматериальные субстанции. А если вы едите мясо постоянно, то соответственно и в теле доминируют грубоматериальные субстанции. Фактически по закону кармы некоторые учителя говорят, что все те животные, которых вы употребили в мясо, имеют право вас употребить по закону кармы в следующих жизнях. Поэтому лучше им не давать такого права. Ну, это логично, в общем-то. Почему они не имеют права, если вы их употребляете? Никогда не приходило в голову. В этом аспект вегетарианства. Следующие принципы. Отказ от алкоголя, наркотиков, сигарет и любых одурманивающих средств. В общем, это понятно. Есть некоторые люди, называющие себя тантристами, хотя на самом деле это как бы псевдотантристы, которые любят экспериментировать с наркотиками, грибами, галлюциногенами и прочими вещами. Но мотивируя это тем, что якобы в Индии некоторые тантристы это используют, или что это дает мистические опыты быстро. Мистические опыты это может дать и довольно быстро. Но на все оставшиеся 20 лет это даст вам проблемы. Незаслуженные мистические опыты, как правило, не приводят к подлинному духовному росту. Действительно, некоторые ситха-йогины использовали опийные препараты в целях духовного роста. Однако эти препараты, они могут помогать только в том случае, если йогин достиг высокого уровня совершенства, контролирует свою энергию. Если же энергия не контролируется, то тело просто разрушается. В этом нет никакого смысла. Поэтому йогин категорически отказывается от любых стимуляторов. Следующий принцип – это контроль и накопление сексуальной энергии. Для многих это проблемный вопрос. Но надо четко понять, что либо вы тратите сексуальную энергию, либо вы идете к пути к просветлению. И здесь альтернативы нет. Если у вас утечки сексуальной энергии, и допускается сексуальная жизнь с оргазмом, то вы всю накопленную жизненную силу тратите впустую. В районе свадистаны чакры у вас открывается вихреобразная воронка, как бы такой некий шлейф, через который уходит ваша жизненная сила. И первое, что делает йогин, он должен запереть эту воронку, не растрачивая жизненную силу. Что касается монахов, здесь просто монахи следуют принципу брахмачарья. То есть термин брахмачарья означает брахма и ачарья, чарья, действие. Действия, делаемые в брахмане. Отказ от сексуальной жизни. Для мирян такого жесткого запрета нет. Как бы если человек семейный, чтобы не создавать каких-то проблем, он может продолжать сексуальную жизнь. Однако он должен отказаться от потери энергии при оргазме и должен упорядочить свою сексуальную жизнь так, чтобы это не влияло пагубно на его энергетику, чтобы каналы в нижней части тела не забивались, чтобы энергия не опускалась. То есть, как минимум, он должен овладеть искусством сублимации сексуальной энергии, чтобы энергия при сексуальном акте не вытекала наружу, она сохранялась, входила в центральный канал и поднималась по центральному каналу к мозгу. И затем циркулировала в теле. Он должен заботиться о поддержании энергетических каналов. То есть это выход, если нет возможности соблюдать брахмачарию. Если есть возможность соблюдать брахмачарию, разумеется, лучше ее соблюдать. Имеющие семьи риши, древние йогины, жили именно таким способом. Когда у них были жены, они практиковали где-то в хижинах или в лесах. Но мирянин или монах, принцип заключается в том, что сексуальная энергия должна оставаться в теле. Она не должна растрачиваться наружу. Энергетические каналы должны быть очищены. Уважающий себя йогин всегда чувствует состояние своих каналов и пран и заботится о том, чтобы его каналы всегда были чисты. Ну, к примеру, если вам легко сидеть в позе лотоса или в сукхасане, в ситхасане, то есть, когда вы складываете ноги таким образом, вы не чувствуете боли, серьезных проблем, это значит, что апанавая каналы в этой части у вас чисты. Если вы чувствуете легкость или легкость в коленях, нет тяжести после длительной ходьбы, это значит, что ваши каналы чистые. После допускания сексуальных отношений, особенно с потерей энергии при оргазме, апанавая, нисходящая энергия, засоряет эти каналы, идя вниз, и вы чувствуете, словно вам в колени впрыснули сырую резину. Возникает тяжесть, понижается уровень осознанности, внешние события начинают выходить из-под контроля, ваша сила воли уменьшается, и, соответственно, духовная сила, тяга к йогической практике уменьшается, и мистические опыты тоже ослабевают. Это железный закон. В общем, каждый йогин, имеющий опыт, вам это объяснит. Следующий принцип – искренность, правдивость, сатья. Следующий принцип – не иметь материальных привязанностей к вещам и так далее. Астея париграха. Когда мы вступаем на путь йоги, это означает, что мы выбираем путь просветления. И по сравнению с этим путем просветления, любые мирские или материальные пути перестают быть равнозначными. Наш путь просветления – это самое дорогое, что у нас есть. И подлинный путь к просветлению несовместим с поиском смысла еще в чем-либо. Это выражается такими словами – нельзя служить двум богам – Богу и Мамоне. Это не означает, что вам нужно медитировать на бедность. То есть вы можете, будучи мирянами, располагать материальными средствами, это не возбраняется. Только сердце ваше должно быть отдано пути просветления. Если же вы как-то искусственно пытаетесь медитировать на бедность, тогда вам трудно йогой будет заниматься. Следующие принципы. Йогические качества ученика. Встав на духовный путь, ученику следует вырабатывать в себе следующие качества. Доверие, открытость. Когда вы вступаете в контакт с духовным учителем, с учением, как минимум, что следует породить, это открытость и доверие. Без этого процесс духовной передачи невозможен. Иногда учителя древности много проверяли учеников, прежде чем допускали их к учению, собственно, к общению. Именно проверяли на их способность быть открытыми, обладать таким доверием. В наше рационалистическое время это очень редкое качество. Умы людей сейчас очень острые, изощренные, но также они очень эгоистичны, и у них мало доверия. В древности умы людей были более простыми, и у них было больше доверия. Но нет другого выхода осуществлять гуру-йогу, как научиться развивать такое доверие. Говорят, что есть ученики, как бы подобные нескольким видам сосудов. Полные сосуды, дырявые сосуды и загрязненные сосуды. Все это виды неподходящих сосудов. Что означает полный сосуд? Полный сосуд означает переполненный чем-либо своим. Такому ученику трудно объяснить что-либо, потому что он уже переполнен своими знаниями. Он не способен вместить что-то другое. Такой сосуд называется неподходящим. Что такое дырявый сосуд? Дырявый сосуд означает, что у него есть утечки какие-либо. И когда он получает учение, все это вытекает. Поэтому пользы нет от учения. Что такое загрязненный? Загрязненный сосуд означает, что есть омрачение или привязанности. Даже если он получает учение, они не дают ему заниматься духовной практикой. Но сосуд, который свободен от этих трех изъянов, это и есть чистый сосуд и пустой сосуд, который олицетворяет идеального ученика. Разумеется, мы все далеко не идеальны. Идеальных учеников не бывает. Может быть, как и идеальных учителей. Есть рассказ, как один ученик искал идеального учителя. И он путешествовал очень долго, очень тщательно выбирая, считая, мой учитель должен быть идеальным. И он путешествовал 20 лет, наконец, когда ему сказали, вот там есть идеальный учитель, который соответствует всем твоим представлениям. И он с большим удовольствием подошел к этому учителю и сказал, ну, наконец-то я вас нашел. Теперь я хочу быть вашим учеником. Вы идеальный учитель. Учитель сказал, ну извините, но я принимаю только идеальных учеников. Таким же образом мы можем гоняться за некими созданными в себе идеалами, но обнаружим только, что мы потратили очень много времени. На самом деле процесс идеальности это скорее не статичная такая вещь, это как бы динамическое понятие, указывающее на чистое видение. Процесс идеальности внутри нас сам открывается с годами, когда мы порождаем глубокое созерцание и чистое видение. Для начала следует просто научиться воспринимать учителя в чистом видении, братьев и сестер по дхарме тоже в чистом видении. Следующее качество – понимание. Понимание означает, что услышав что-либо, вы это обдумываете и пытаетесь применить к себе. Усердие. Усердие означает, что вы реально ежедневно пытаетесь тренироваться в том, в чем вы получаете наставление. Если у вас нет силы воли, целеустремленности, желания идти к своей цели, сознания победителя, вира-йогина, невозможно достичь ничего в йоге. Потому что духовная практика – это подобно борьбе за свои высшие качества, борьбе за самотрансформацию. И занимаясь духовной практикой, следует быть готовым бороться за собственную свободу. Поскольку как бы это как в спорте, если вы не боретесь за собственную свободу, у вас не будет результатов. Внимательность. Внимательность означает, что с самого начала мы пытаемся развивать осознанность. Осознанность во всех действиях. Если мы внимательны, у нас не может быть дисгармоничных отношений. Если мы внимательны, мы не совершаем ошибок, мы понимаем процесс обучения. У нас все складывается благоприятно. Но как только мы теряем внимательность, и наше сознание соскальзывает на более низкие программы, на уровень эмоций или концептуального мышления, вся ситуация выходит из-под контроля. Часто у учеников бывают различные проблемы или трудности. Но эти проблемы как возникают не сами по себе, а просто как следствие невнимательности. Особенно бывают различные трудности в межличностном общении. Но все эти трудности просто из-за того, что мы неосознанны при общении. Когда мы внимательны, любые проблемы начинают рассеиваться, потому что внимательность у нас порождает ясность, особый тип сознания, который автоматически гармонизирует пространство, как внутри, так и вовне. Наконец, следующее качество – готовность сотрудничать с учителем. Это также еще называется принцип самоотдачи или служения. Чтобы называть себя полноценным учеником, должно быть взаимодействие, контакт учителя и ученика. То есть ученик должен стараться каким-то образом, он сам должен быть заинтересован в том, чтобы поддерживать этот контакт. Это логично. В конечном счете, не учитель-то должен трансформироваться, а ученик в этом контакте, поскольку ученик является обучающейся стороной. И в трансформации, в первую очередь, сам ученик должен быть заинтересован. И такая трансформация очень легко достигается в процессе сотрудничества ученика с учителем. Но если учеников немного, это, в общем, понятно. Личностное общение обеспечивает такое взаимодействие. Но когда учеников много, они должны находить именно какие-то формы, чтобы поддерживать такое сотрудничество. То есть учитель не должен быть просто иконой, которую ученик вешает, смотрит на нее и думает: да, это мой учитель. Этого мало. Чтобы быть учеником, вы должны как-то близко более сотрудничать с учителем, с его энергиями, учениками. Как-то более близко соприкоснуться и не бояться такого соприкосновения. Если у вас есть какие-то эгоистичные проблемы, привязанности, разумеется, это может быть для вас вызовом. Не просто это. Тем не менее, именно в процессе такого сотрудничества вы решаете собственные проблемы. Собственным эго и собственным я. И до тех пор, пока эти проблемы не будут решены, они все равно останутся, и они все равно когда-нибудь их придется решать. Поскольку самый главный враг йогина на пути просветления – это его эго. И в процессе такого сотрудничества эго, оно самоосвобождается. Некоторые святые говорят, что эго – это самый злой дух, самый большой злой дух, который мешает йогину. Также есть качества, которые перечислены шанкарой, качества йогина, вивека, способность различать возвышенные цели и действия, способствующие эволюции от обыденных и омрачающих. Когда вы практикуете, у вас должно быть четкое понимание, что ведет к духовному росту, а что ему препятствует. Логично, то, что препятствует до предела, уменьшать, а то, что способствует духовному росту, увеличивать. Если у вас нет вивеки, такого развлечения, то ваш духовный путь очень туманный. Ну, к примеру, неполезная информация, если вы ее впитываете много, это препятствует духовному росту. Отвлекающее действие. Йогин должен быть как бы четко нацелен на то, чтобы увеличивать все то, что способствует ему духовному росту. Так, чтобы его образ жизни постепенно перетекал в такое русло. К примеру, практиковать на занятиях полезно для духовного роста. Посещать увеселительные сновидения для духовного роста не полезно. Это, наверное, понятно. Проходить ретриты для духовного роста полезно. Участвовать в светских каких-либо там рок-тусовках для духовного роста не полезно. И каждое действие вы именно оцениваете с этой точки зрения. И для мирян это очень актуально. Если человек становится монахом, уходит в монастырь, в общем, он просто следует принятому распорядку. И в монастыре распорядок таков, что там неполезных вещей для духовного роста нет. Но в миру вы сами выбираете свою линию поведения. Это и есть вивека. Следующее качество – бесстрастие, отрешенность и невозмутимость, вайрагья. Вайрагья – это качество, которое приходит не сразу. Отрешенность и невозмутимость означает, что вы перестаете придавать значение тому, чему придавали значение раньше. К примеру, Поселяетесь ли вы в гостинице суперлюкс или в гостинице с тараканами? Если вы йогин, для вас это не имеет значения. Есть ли у вас роскошные какие-то удобства или нет, для вас это не имеет никакого значения. Подают вам роскошные блюда на просад или тарелку какой-то свернувшейся каши. Вы это и другое учитесь принимать с благодарностью и не возмущаетесь по этому поводу. Поскольку принцип йогина – это отрешенность, бесстрастие и невозмутимость. Оскорбляют ли вас другие или наоборот возносят до небес, вы смотрите на это спокойно. Многие ли из вас способны на бесстрастие, когда, к примеру, кто-либо с вами обращается так, как вам не нравилось бы? Или кто восхваляет вас? Но йогин именно одними глазами смотрит на все это. Наконец, следующее качество – мумукша или мумукшутва, горячее стремление к духовной трансформации, личностному росту, освобождению и просветлению. Пока такого горячего стремления нет, то как бы мы еще находимся в такой как бы переходной стадии. Но подлинный йогин обладает мумукшей, то есть мумукша – это именно стремление к освобождению. Когда вы решаете «я достигну освобождения в этой жизни», несомненно, я буду так практиковать, как древние святые. Это не означает, что всем обязательно нужно стать монахами или отшельниками. Даже если вы в миру имеете стремление к освобождению, упражняете созерцание, вы можете значительно развивать свою практику. И позже мы подробнее об этом поговорим. Важно, чтобы вы осознавали свой каждый миг как путь к просветлению. Если же у вас таких стремлений много, то вы не достигнете цели. Стремление к духовной трансформации и личностному росту означает, что вы проделали большую работу и на уровне ценностей изменили собственные ценности. Это означает, что реализация, богореализация для вас стала самой главной. И мало того, она не просто декларирована как самая главная, а вы все делаете для этого. К примеру, если вы посмотрите на ученого, который увлечен своей целью, этот ученый постоянно медитирует на свою цель. И он так поглощен своей целью, что все другие цели для него не так важны. Или мастер боевых искусств, который поглощен своими тренировками. Он отдает всего себя по много часов. Таким же образом следует научиться отдавать себя всего по много часов в духовной практике. Наконец, Шанкара перечисляет 6 видов особых качеств – шат, санпат. Самообладание, контроль над чувствами и эмоциями – дамма. Самообладание, контроль над чувствами и эмоциями – это то, чего нам не хватает. Почему мы не имеем такого самообладания, как у святых? Потому что недостает осознанности. Даже если мы пытаемся быть внимательными, на некоторое время наша внимательность ухудшается, и наши эмоции выходят на первый план, и мы потом уже раскаиваемся, забываемся. Но истинный йогин обладает потрясающим контролем над чувствами, потрясающим самообладанием. Ну, к примеру, иногда я говорю на лекциях, даже если вы мне дадите пощечину, я на вас не рассержусь. Возможно, я с вами прекращу общаться, но у меня не будет какого-то гнева. Я подумаю, ну, бедняга, в общем, страдает. Это его большие какие-то проблемы. Это же не мои проблемы. Это реально был такой случай, когда я проводил ретрит в Симферополе или семинар. Там было много людей, и как бы практика им казалась довольно трудной. Я чувствовал, ну, такое довольно сильное давление. Это называется сброс кармы еще. То есть, когда человек практикует, и его стрессы и загрязнения выходят через тонкое тело и направляются к учителю. Ну, в общем, что такое сброс кармы, для меня понятно. Я этим занимаюсь 10 лет только. То есть, учитель часто может выступать как пылесос. Особенно, если он много дает передач ученикам, если они как-то интенсивно практикуют, и еще они не очень укрепились самая. Если и раньше такой сброс был кармы довольно сильный, сейчас его меньше, поскольку ученики укрепились в самаях. Я проводил ретрит для мирян как бы сброс кармы был довольно сильным. А когда сброс кармы происходит, то и внешняя реальность тоже откликается. Когда я вышел на остановку, я чувствовал, что как бы в моем тонком теле есть какое-то возбуждение, гневная энергия, которая ко мне перешла через тонкое тело. И это возбуждение, оно даже проецировалось наружу. И какой-то нетрезвый человек ко мне подошел и начал меня осыпать ругательствами. Но поскольку я не реагировал на него, благодарил за его бесценное благословение, он пришел в еще большую ярость. Тогда он решил со мной затеять спарринг. Поскольку я занимался боевыми искусствами, мне его нейтрализовать было несложно. Тем более он не так уж сильно стоял на ногах. Но я этого сознательно не делал. И он, размахнувшись, ударил меня по лицу. Я, улыбаясь, продолжал разговаривать с ним и как бы пытаться чуть-чуть поднять его сознание. И то, что я не отреагировал вообще, и очень сильно его как-то потрясло, и он развернулся и убежал. Но наблюдая за собственным сознанием, я не увидел в них каких-то вообще оценок. Это была просто практика игры и сострадания, благодаря внимательности. Следующее качество упарати – это уменьшение или отказ от бессмысленной деятельности. Ну, если конкретнее, это отказ от любых мирских действий. Но когда вы находитесь в миру, от действий отказаться не надо. Более того, от всех действий вы полностью никогда не сможете отказаться. Даже если вы живете в монастыре. По крайней мере, вам надо готовить еду, зарабатывать себе на жизнь. Скорее, это отказ от бессмысленных действий, не связанных с учением, практикой дхармы. И отказ от неосознанных, бессознательных действий. Далее идет качество шрадха. Вера в наставление в мастера. Доверие к учению методам тренировки. Если вы встречаетесь с духовным учителем, у вас обретается вера, доверие, то достаточно того, что вы начинаете практиковаться в его школе по системе его метода. Если вы делаете это правильно, вы обязательно получаете результат, духовный рост. Вообще принцип веры связан с самаями также. Считается, что когда вы встретили духовного учителя, неважно, как вы его как бы видите, но если вы решаете стать учеником, следует его воспринимать как просветленное существо, как полностью просветленное существо. Миларепа однажды говорил своим ученикам: «Считаете ли, являюсь ли я Буддой или, может быть, даже голодным духом, но если вы смотрите на меня как на Будду, то вы получаете благословение как от подлинного Будды». В этом заключается принцип чистого видения и принцип самая. Другими словами, пока мы не стали учеником, ну, мы должны как бы критически проанализировать личность, учителя, учение, чтобы сделать выбор. Но после того, как мы приняли решение и провозгласили себя учеником, мы как бы меняем свое видение в сторону чистого видения. То есть мы рассматриваем личность учителя именно в чистом видении. Это необходимо именно для получения благословений самому ученику. Потому что видеть что-либо чистым или святым или неправильным, это зависит от нашего собственного видения. В мире не существует каких-то однозначных вещей, однозначно плохих или однозначно хороших, а существует видение, кармическое видение. В зависимости от вашего видения вещь будет такой или другой, потому что отдельных объектов от субъективного видения не бывает. Ну, к примеру, взять эти часы. Если вы рассматриваете эти часы как брахман, как абсолют, делаете перед ними простирание, видите их в чистом видении, уважаете их, эти часы начнут вам давать благословения, появляться во сне. Вы получите очень глубокие опыты от них. Если вы смотрите на часы просто как на бытовой предмет, это будет для вас бытовым предметом. Если вы смотрите на часы как на оружие или как нечто дьявольское, вы начнете чувствовать, что они на вас оказывают какое-то влияние. Это и есть принцип кармического видения. Поэтому есть такая поговорка: боги видят реку как нектар, асуры как оружие, голодные духи как гной и испражнения, существа ада как раскаленную лаву, животные как среду обитания, а люди как обычную воду. Мир зависит от нашего сознания. Мир таков, каким мы на него смотрим. Поэтому лучше на мир смотреть именно священным взглядом, глазами чистого видения. Именно так следует также воспринимать братьев и сестер по дхарме. К примеру, если вы считаете человека ограниченным, то, скорее всего, вы будете сталкиваться с ситуациями, где этот человек будет с вами взаимодействовать как ограниченная личность. А если вы считаете человека проявлением какого-либо божества, то ваши связи с ним будут именно божественные, и он будет проявляться, открываться вам своей какой-то божественной стороной. Это именно зависит от вашей собственной установки. Ваше сознание определяет все. Потому что на самом деле нет какой-то реальности, отдельной от нашего сознания. Мы творим реальность сами, силой своего сознания. Следующее качество – сила духа. Стойкость, целеустремленность. Титикша. Можно сказать, что титикша – это воля к победе, достижению цели, целеустремленность. Быть йогином – это означает обладать колоссальной целеустремленностью. Вы должны быть готовы, что вам придется очень много работать, практиковать для своего духовного роста. И пока не выработана целеустремленность, ее надо вырабатывать. Целеустремленность может проявляться в чем угодно. В общем, можно сказать, это как направленность сознания на что-либо и способность отдавать много ради такой направленности. Древние святые проявляли колоссальную силу духа, занимаясь духовной практикой. И когда мы ставим перед собой цели духовного роста, мы должны брать пример таких древних святых в качестве идеала. К примеру, Миларепа всю жизнь прожил в пещере. Наропа прошел колоссальную практику самоотдачи, обучаясь у Тилупы. Древние ситхи выполняли умопомрачительный тапас, истязая свое тело ради освобождения. С точки зрения тантризма мы не должны истязать свое тело, но принцип целеустремленности остается. Сила духа, стойкость, целеустремленность. Не должно быть так, что наше настроение чуть-чуть упало, и мы уже думаем, ну все, как бы, я ни на что не способен. Независимо от того, в каком мы находимся состоянии, как развиваются события или отношения, мы должны идти к своей цели, считая, что эта цель очень велика, и она достойна того, чтобы к ней идти. Это и есть титикша. Если у вас менталитет неудачника, менталитет маленькой бедняжки, менталитет слабого человека, ограниченного, то вряд ли вы сможете достичь успеха в духовной практике. На самом деле, следует взращивать в себе менталитет победителя, менталитет Бога, божества, того, у которого все удается. Подобно тому, как на курсах «Как стать богатым» на тренингах личностного роста учат, вы должны изменить свое мышление. Говоря так, если вы бедны, это не потому, что вам мало платят, а потому что у вас менталитет бедняка. С таким менталитетом как вам стать миллиардером? Вы просто сами себе устанавливаете эти рамки. Вам надо поменять свое сознание. И на таких курсах учат, как менять свое сознание. Их учат, как думать, как быть миллиардером. Манера миллиардера. Учат позволять себе быть богатым. Позволять себе жить в роскоши. Позволять иметь властное состояние, как бы. Фактически это та же йогическая практика, только умело адаптированная к материальной жизни. Таким же образом, вам нужно в духовном смысле учиться приобретать менталитет богатого духовного человека. Если у вас менталитет духовного бедняка, то, разумеется, ни духовная практика, ни служение у вас не получится. Часто, когда мы делаем что-либо, мы делаем это из своих ограничений. Ну, к примеру, ну, мы говорим, вот это не получается, или вот так не может быть, или этого не может быть, вот это вот такое. Но это всего лишь исходя из нашего менталитета. Если мы немного поменяем менталитет, все может быть иначе, все может быть получиться. Там, такие ситуации часто возникают. При служении, при организации семинаров, чего угодно. Если у вас есть менталитет, вы можете снять зал для занятий даже во дворце съездов. Если у вас есть соответствующий менталитет. У вас нет никаких ограничений, ведь это только проявление вашего сознания. И когда вы меняете сознание, мир откликается на перемену сознания. Если у вас есть соответствующий менталитет, вы можете создать дхармоцентр посредине Санкт-Петербурга, в огромном здании. Но если у вас ограниченный менталитет, то вам не удается даже маленькую комнатку сделать дхармоцентром. И вы испытываете трудности. Это проявление сознания, не что иное. Следующее качество – способность к длительной концентрации на чем-либо. Самадхана. Для того, чтобы обрести такую способность, следует заниматься концентрацией. Концентрацией следует заниматься ежедневно начинающим ученикам. Минимум полчаса, максимум час. В базовых практиках есть концентрация на точку или на пламя свечи. И как минимум год только нужно посвятить практике концентрации на точку или на пламя свечи. Следующее – спокойствие разума, шама. Таковы основные качества, которые необходимо вырабатывать или иметь практикующему ученику. Также есть другие принципы, называются нияма, поведение. Ученику следует придерживаться в поведении следующих принципов. Поддерживать телесную и духовную чистоту. Если с телесной чистотой все понятно, то духовная чистота это означает постоянно держаться возвышенных мыслей, возвышенных слов, возвышенных взаимоотношений и никогда не соскальзывать на какие-либо нечистые проявления. И даже если вам приходится жертвовать чем-то в материальном каком-то смысле, все равно следует держаться возвышенного состояния. Чем чаще и больше мы пребываем на возвышенной чистоте сознания, тем глубже наше созерцание и быстрее происходит процесс очищения. Духовная чистота означает никогда не допускать негатива по отношению к другим, негативных оценок, гнева, зависти, злобы, ненависти. Никогда не допускать нечистых мыслей, благопожелательств нечистых. Иногда человек занимается духовной практикой, внимательностью, созерцанием, но периодически у него словно чертик изнутри выскакивает, и он там кулак показывает или у виска крутит. Думает, да вот этот вообще там такой. Но вы должны именно этого чертика засечь, именно раньше, чем он успел на вас оказать влияние. Вы должны этого чертика увидеть и усмирить его, поставить на место, сказать, ну-ну, крути-крути, но я не с тобой. То есть вы должны научиться самоосвобождать такие выскакивающие мысли. Разумеется, мы не боги. И у нас есть достаточно определенных негативных эмоций. Тем не менее, если вы упражняетесь в чистом видении и самоосвобождении, вы можете замечать такие негативные эмоции. И в тот момент, когда вы их заметили, и когда вы не следуете за ними, когда вы наблюдаете, и когда вы не следуете за ними, и вместо того, чтобы следовать за негативными эмоциями, остаетесь в осознанности и в присутствии, и не развиваете дальше эту тему, эти негативные эмоции сами исчезают. Либо вы заменяете их пратипакшабхаваной, то есть противоположным ощущениям. Как только у вас возникает негативная эмоция, вы порождаете в себе состояние четырех бесконечных. Ну, к примеру, если у вас возникает негативное отношение к кому-либо, но вы настраиваете себя так: «я люблю этого человека», то вот настройка «я люблю этого человека», она начинает блокировать негативные отношения к кому-либо. И вы таким образом избавляетесь. Это и есть духовная чистота. В абсолютном смысле духовная чистота означает войти в состояние шудха-видья, чистое видение. Чистое видение – это не есть нечто искусственно созданное. Духовная чистота означает, что весь мир мы видим как сакральное измерение, как священное. Всех людей мы видим как божеств. Все звуки мы слышим как благословляющие мантры, как баджаны. Все происходящее с нами видим как игры, лилы, абсолюта. Самого себя рассматриваем как божество. Именно так видят мир ситхи. Святые ситхи видят мир как священное измерение, как мандалу, как мир абсолюта. Пребывать в чистом видении – это не означает повторять про себя: «это все чисто, это все чисто». Это нечто, что является естественным. К примеру, если вы находитесь глубоко в созерцании, то, глядя на обычного человека, вы видите, что внутри него есть божество, и вы видите это божество. Может, не глазами, но вы его чувствуете как тонкую, сверхсознательную, сверхразумную творческую энергию. И пусть это божество не явно, не проявлено, но вы его видите. И, уважая это божество, вы чисто видите этого человека. Вы видите его безграничный потенциал. А если чистого видения нет, вы эту тонкость, это божество не видите, и видите его грубые оболочки. И тогда у вас возникают какие-то отождествления с ними, негативные оценки. Чистое видение означает видеть божество во всем. Даже в негативных звуках, даже в животных. Потому что в абсолютном смысле все священно, все сакрально. Полностью чистое видение наступает на стадии экараса, единого вкуса. Однажды я беседовал с учеником, мирянином, в гостинице. И как только мы начали беседовать, кто-то начал в стену сверлить дрелью. Был очень неприятный звук такой, который портил наслаждение от беседы. И мы с ним беседовали, но эта дрель, не переставая, сверлила стену. И ученику это не нравилось и сильно его сбивало. Я попробовал ему пояснить: посмотри на это по-другому, в чистом видении. Он сказал: ну как, это невозможно в чистом видении такой противный звук рассматривать. Я сказал: ты видишь только звук, это внешнее. Попробуй рассматривать составляющую его более тонкую. Это звук, это вибрация, жесткая и грубая. Но сам любой звук, независимо грубый он или нет, исходит от чего-то более тонкого. И попробуй посмотреть более тонкий принцип звука вообще, звука всех звуков, как первый принцип любых звуков. Как звук, из которого исходят все звуки мира. Как царя всех звуков, божество всех звуков. И если ты рассмотришь божество всех звуков, то увидишь, что этот звук – это проявление какой-то гневной эманации этого божества. Но это все равно божество. Оно сверхразумное и творческое. И на самом деле это не неприятный звук, это даршан этого гневного божества. Это какая-то твоя неотработанная карма, и гневное божество, зная это, посылает тебе свое благословение или дает тебе свой урок. И все зависит от того, прямо сейчас, распознаешь ты этот урок или нет. Если ты не распознаешь, эти звуки будут сопровождать тебя дальше. Если распознаешь, это прекратится. На некоторое мгновение, казалось бы, его что-то пробило, и он чуть-чуть понял. Как он это понял, внезапно этот звук прекратился. Именно это произошло. Потому что мир вокруг – это проявление нашего сознания. Как только мы узнаем что-то, как чистое и божественное, эта ситуация усмиряется и становится гармоничной, гармонизируется. Следующий принцип – удовлетворенность, быть всегда довольным, сантоша. Йогический принцип сантоша означает развивать в себе способность принимать мир других людей такими, как они есть. Довольствоваться тем, что есть. В общем, этот принцип предполагает нахождение в естественном состоянии. Если вы находитесь в естественном состоянии, вы пребываете в удовлетворенности. Если вы из него выпадаете, то вы не удовлетворены. Вы проецируете будущее или тащите за собой прошлое. Вы где угодно, но не здесь. Удовлетворенность означает, что вы словно пребываете в центре, словно пребываете на вершине прямо сейчас. Вам нечего искать, нечему стремиться. Вы прямо сейчас на самой высокой точке, надо просто на ней оставаться. Удовлетворенность это не означает просто лечь на диване и чувствовать себя, почивая на лаврах. Вы можете делать многие вещи и выполнять практики, тем не менее это состояние души, когда у вас полная гармония. Такая полная гармония приходит только в тот момент, когда вы подключаетесь к Всевышнему Источнику благодаря созерцанию. Всевышний Источник можно уподобить глобальному информационному полю. Если вы благодаря созерцанию к нему подключаетесь, это дает вам такую удовлетворенность. Если вам не удается к нему подключиться, по крайней мере, следует это пытаться делать. Если вы пообщаетесь с йогином, который опытный в практике, вы увидите, что он всегда всем доволен. Он удовлетворен. Независимо от того, в каких он условиях находится, как складываются обстоятельства, он очень легкий, радостный, безмятежный и спокойный. У него нигде нет конфликтности, он всегда находится в гармонии. Он вообще, кажется, не живет, а играет. Он просто находится в непрерывном потоке игры, взаимодействия. Когда надо, он проявляется так, когда не надо, по-другому. Но когда близко соприкоснувшись с ним, вы не найдете в нем каких-то острых углов. Вы не найдете в нем каких-то выпирающих черт характера, за которые его можно было бы зацепить, эгоистичности и прочего. Он как бы становится таким обтекаемым, прозрачным, невидимым, текучим. Это происходит благодаря практике созерцания. Потому что истинный йогин всегда уповает на Всевышний Источник в самом себе, а не на что-либо внешнее. Но когда у нас нет открытия этого Всевышнего Источника, нам трудно принимать мир других людей такими, как они есть. Мы еще не распознаем принцип игры. Распознавать принцип игры и быть чистым в видении – это одно и то же. Следующий принцип поведения – самодисциплина, тапас. Тапас означает способность к аскетической практике. Сознательное желание интенсивно практиковать с целью выжечь все желания и омрачения, которые препятствуют освобождению. Тапас, к примеру, означает стараться сидеть в правильной позе лотоса или сукхасане, даже если болят ноги во время медитации, во время ретрита. Или вставать рано утром, даже если этого не хочется, и тренироваться в практике. Тапас переводится как воспламенение, возжигание. Без тапаса ничего достичь невозможно. И йогин старается постоянно поддерживать так свой уровень практики, чтобы он всегда находился в таком состоянии собранности и самодисциплины. Следующий принцип. Свадхьяя. Самообразование и самообучение. Это означает регулярное изучение философских священных текстов, наставлений, традиций, методов. В частности, я рекомендую ученикам писать трактаты, научные, религиозно-философские трактаты на тему учения. Как минимум, я рекомендую всем, кто считает себя кандидатами или учениками, за 12 лет написать один малый трактат и один большой. Малый трактат может быть объемом 5-10 страниц листов. Большой от 30 и более. Когда вы занимаетесь написанием трактатов на какую-либо тему, вы глубоко на ней концентрируетесь. Это открывает вам целое измерение дхармы, которое вы не подозревали. К примеру, очень полезно писать трактаты на темы жизнеописаний святых ситхов. Или на те темы в учении, которые вы не очень понимаете. Если вы сконцентрируетесь и уделите этому определенное время, эта тема учения для вас откроется, потому что писать трактат – это означает заниматься дхарами и дхьяной, концентрироваться и медитировать. И кроме этого, это дает вам заслугу в раскрытии учения. Следующий принцип – доверие к высшему разуму Творца и вселенским силам просветления. Ишвара Пранибхана. Для нас такое доверие связано всегда с погруженностью в источник, с практикой созерцания и гуру-йогой. Кроме этого, также ученикам рекомендуется ограничить поглощение избыточной отвлекающей светской информации и азартные игры. Кроме этого, ученик, вступая в обучение, как вы знаете, дает различные обязательства. К примеру, практиковать в соответствии с наставлениями учителя, соблюдать принципы самаи, уважать три драгоценности – учение, мастера, духовную школу, сообщество учеников, соблюдать честь мастеров, то есть вести себя достойно, так, чтобы не запятнать честь школы и духовной линии. И в особенности для нас важен принцип самаи. Говорят так, что на пути ануттара-тантры самая является корневым принципом, благодаря которому приходит реализация. Существуют так называемые 14 коренных обетов, которые йогин старается соблюдать на пути тантры. Некоторые из них мы уже перечисляли. Если сказать кратко, самая означает поддерживать уважительные отношения к учению и всему, что с ним связано. Поддерживать священные отношения в учении друг между другом, с учением, с учителем и со всеми живыми существами. Если самая нарушается по неопытности незначительной, ее надо очищать. Не думать так, что это мелочь. Надо выполнять раскаивание, подношение перед алтарем или внутренний пересмотр своих позиций. Это всегда помогает. Потому что если самая нарушается и такое очищение не выполняется, духовная практика летит под откос. То есть нарушить самая значит разорвать энергоинформационную связь. Принцип самая означает чистота энергоинформационной связи. Общаясь с учителем, с учением, святыми и друг с другом, вы неизбежно устанавливаете энергоинформационные связи. Знаете об этом вы или нет, но на уровне сознания такие связи устанавливаются. И если нет чувствительности, вы можете подумать, что это за энергоинформационные связи. Я вам скажу, это как тонкий астральный ветер, который перетекает от одного сознания к другому. От учителя к ученику, от ученика к учителю, от одного практикующего к другому. Это энергоинформационная, можно сказать, беспроводная радиосвязь. И самая – это экология мышления. Это принцип чистой энергоинформационной связи. И из 14 коренных обетов самыми главными являются первые 4. Первый обет связан со взаимоотношениями с учителем. Означает уважать мастера, следовать и уважительно относиться к его методам. То есть не вступать никогда в противоречие с наставлениями. Второй касается учения. Настойчиво совершенствоваться в полученных учениях, считая их ценным средством реализации. То есть если вы практикуете лай-йогу, получаете передачу, а потом думаете... Ну, какое-то это учение и развиваете какое-то такое неясное состояние. Это нельзя назвать самайным отношением. Тогда уж лучше было вообще не практиковать. То есть, когда мы получаем передачу в какое-либо учение, мы должны относиться к учению как к драгоценному сокровищу, как к тому, чем надо всегда дорожить. Третий принцип касается наших взаимоотношений с братьями и сестрами по дхарме. Когда вы получаете передачу в одну мандалу, учитесь у одного учителя, вы становитесь самайными братьями и сестрами. То есть теми, кто как бы разделяет путь духовной практики. И между самайными братьями и сестрами возможно отношения, основанные на любви, доверии и гармонии. Выяснение отношений, ссоры, критика, недоброжелательство недопустимы. Все это противоречит установке самая. Если такое происходит, то йогин должен это замечать, выполнять очищение и менять свое сознание. Четвертый принцип связан со страданием ко всем живым существам. Развивать какие-то несправедливые отношения к другим или причинять вред живым существам, это также будет нарушением обета самаи. Пятый принцип связан с сохранением сексуальной энергии. Если сексуальная энергия тратится, допускается оргазм, к примеру, то это нарушение принципа самая. То есть вы входите в противоречие с вашей духовной практикой. Ваши духовные опыты ухудшаются, ситхи пропадают, знаки реализации исчезают. Шестой принцип означает уважительно относиться к другим религиям, учениям и духовным системам. Даже если вы слышите о какой-либо духовной школе, она вам не очень нравится, тем не менее вам не нужно развивать насчет нее какие-то негативные критические взгляды. Может быть, вы просто не знаете ее глубины. Развивая такие критические взгляды, вы можете войти в противоречие с божествами или ситхами этой школы, что создаст вам препятствия. На самом деле между святыми различных традиций нет никаких противоречий. Противоречие всегда есть между неофитами, между непросветленными последователями различных традиций. Это противоречие не самого сердца религиозных учений, а их периферийных каких-то участков. Следующий принцип связан с хранением чистоты передачи. Хранить чистоту передачи учения, это как минимум означает, что мы должны применять учение именно таким, какое оно есть, не изменяя его, до тех пор, пока мы и сами не стали мастерами. То есть мы не можем взять учение и как-то переиначить его по-своему и сказать, вот это учение такое-то, потому что это будет его искажением. А чистота линии передачи заключается в том, чтобы поддерживать именно учение, которое передается по линии передачи, потому что от этого зависит наша реализация. Но это можно сказать как секрет фирмы, который передается. Если же мы нарушаем чистоту передачи, то, скорее всего, такое учение не приведет к освобождению. Также этот принцип связан с тем, что не надо раскрывать глубокие тайные практики людям, к ним не готовым. Допустим, если вы получили передачу в Брахма-мантру, то вам не нужно эту передачу объяснять другим людям. Потому что тогда ваша практика потеряет духовную силу. Это же касается и других техник. Все передачи, они касаются именно вас. Потому что чужое подсознание может этому помешать. Тот, кто знаком с магией и шаманизмом, понимает, о чем речь. Когда человек практикует магию или шаманизм, многие вещи он должен держать в тайне. Держать в тайне это не означает развивать какие-то эгоцентричные взгляды. Просто это означает, что раскрыв, вы можете повредить своим целям. Чужое подсознание может вклиниться в ваши цели. И ваши знаки реализации могут пропасть. Восьмой принцип связан с чистым видением в отношении своего тела. В учении тантры тело считается божественным, божеством. В нем есть творческие божественные энергии. Именно так к телу следует относиться. В учениях сутры или в учениях буддийской хинаяны тело рассматривается как источник страданий. На него смотрят как на нечто негативное. Ну, то же самое христианцы. Ну, смотрят как на тупого осла, который мешает идти к возвышенным целям, и как мешку с костями. Ну, что-нибудь в этом роде. Но в учении Анутара тантра к телу относится именно как к проявлению божества, поскольку в нем есть тонкие жизненные энергии, бинду. Божественные силы, которые нужно уважать. К примеру, один ученик мне говорил так, что он пошел в баню, и у него возникло сексуальное желание. Он подумал, что это дьявол, искушение, поскольку он много занимался христианством к тому времени. Он взял, зачерпнул горячей воды и плеснул на это тело, чтобы сексуальное желание прошло. И потом, как бы с гордостью говорил, какой он выполнил тапас. Но, может, с точки зрения качеств вира йогина, это, ну, говорит кое-что о нем. По принципу, соблазняет рука, отруби руку. Соблазняет глаз, вырви глаз. Но с точки зрения тантры, это проявление как бы негибкого поведения. Поскольку мы решаем проблемы не внешним способом, а осознаванием. Девятый принцип означает иметь веру в силу используемых практик. Если вы практикуете что-либо и думаете, о, освобождает эта практика, а может быть не освобождает, это нельзя назвать, конечно, принципом самая. Тринадцатый принцип связан с поддержанием чистого видения в отношении тантрических практик и ритуалов. Когда вы выполняете различные садханы, следует уважать то учение, которому вы следуете. Четырнадцатый принцип связан с уважительным отношением к женщинам, сестрам по дхарме и женщинам вообще. Ну, я не знаю, это не связано с преодолением мужского шовинизма. Скорее, это связано с уважением к женскому принципу энергии, вселенской энергии, шакти, которая пребывает во всех женщинах. Если вы следуете пути самаи, то важно помнить об этих принципах. Ну, к примеру, считается, что йогин, который практикует кундалини-йогу, он должен уважительно относиться к женщинам. Почему? Потому что кундалини – энергия женская, по сути. Если он неуважительно относится к женщинам вовне, то не сможет пробудить кундалини. Вот таким образом следует практиковать. Поскольку принцип шакти, как бы, женщины все во всех телах, эта энергия пребывает. Если ты хочешь, как бы, эту энергию или эту богиню призвать, пробудить ее в своем теле, тебе следует избавиться от неуважительного или негативного отношения. К примеру, если человек видит в женщине божество, то он и в своей энергии кундалини сможет увидеть божество. Если же напротив он видит в ней что-то другое, то его пробудившаяся энергия будет для него искушением, соблазном. Постоянно будут возникать различные мирские желания. Когда мы разобрались с качествами ученика и с принципом самаи, также мы приступаем к базовым практикам. Ученикам в течение первых двух лет предлагается ежедневно выполнять базовые программы, практики. Гуру-йогу со слогом ОМ. Простирание. Начитывание мантры ОМ 1 000 000 раз. Концентрация на точку. Пламя свечи. Выполнять одну из базовых медитаций. От 1,5 до 2 часов ежедневно. Медитация Махашанти, Великого Покоя, самоисследование, Анапанасати, 4 бесконечных состояний. выполнять аналитическую медитацию размышления на тему четырех осознанностей. Непостоянство, закон кармы, страдания, драгоценное человеческое рождение. Рекомендуется пройти трехдневный ретрит минимум по этой теме. И вот есть задание ученикам Мирианам в течение первых 2 лет практики. И кроме этого, в такое задание включено выполнить 10 тысяч кругов чандали-йоги. Овладеть непрерывной внимательностью в движении. В концентрации реализовать, попытаться первую дхьяну. Начитывая мантру ом миллион раз, 100 000 раз сделать сашвини мудрой, сидя в сукхасане или сидхасане. И выполнить ретрит по медитации 4 бесконечных и по 4 осознанностям, минимум 3-дневный. И когда вы поняли этот принцип, как практиковать, то затем следует построить свой день, как йогина, с утра до вечера. К примеру, как бы я рекомендовал ученикам построить свой день. Просыпаться следует рано, в 5 или в 5.30, во время сандхи. Это время также называется брахма-мухурта. Но на самом деле многие йогины просыпаются еще раньше, в 4, к примеру, или в 4.30. Но это зависит от вашего энергетического состояния. Затем вы выполняете гуру-йогу с ом. Визуализацию просто поете ом. Затем делаете омовение, джаланети, и приступаете к каким-либо практикам йоги, согласно своим склонностям и полученным передачам. К примеру, крия-комплекс, комплекс асан номер 1, номер 2, пранаямы, базовая, нулома-вилома, сахита-кумбака, сукха-пурвака. Либо управление ветром. Завершив технику, вы делаете чандали-йогу некоторое время. И утреннее занятие завершаете сессией одной из базовых практик. Так, по крайней мере, практикуют монахи ежедневно, годами. После этого вы принимаете пищу, освещаете ее одним из 8 способов. Возможно, мы рассмотрим другие способы освещения пищи. И когда вы приступаете далее к своим делам, в течение дня вы упражняетесь в ходьбе, санкальпой, созерцании, при работе, стоянии, сидении, разговоре, одевании и так далее, работая с какой-либо одной из 8 санкальп, согласно учению о 8 санкальпах. Наконец, днем или вечером вы выполняете минимум 1 сессию из базовых медитаций продолжительностью 1,5–2 часа, или атмавичара, или медитация махашанти, или анапанасати, кто получал божественную гордость, нираламха медитация. Затем, перед отходом ко сну, вы, сохраняя бодрствование некоторое время, упражняетесь в йоге сновидений или в йоге света в соответствии с полученной передачей. Но тот, кто не получал передачу, как минимум, вы можете заниматься гуру-йогой с ом, как она объясняла вчера, визуализируя ом в центре груди и концентрируясь на ом и мысленно повторяя про себя ом. Фактически гуру-йога, выполняемая перед сном, это один из вариантов йоги сновидений. На более продвинутых уровнях ученика предписывается обучать выходу тонкого тела, контролю сновидений, управлению сновидениями и йоге света. В общем, это будет описано в 3-м томе книги «Сияние. Йога Нидра». Но пока этого достаточно. К примеру, если вы практиковали в монастыре, то периодически для монахов и для мирян раз в месяц проводится такая практика, где вам дают передачу. 4 раза за ночь вы пробуждаетесь, выполняя визуализацию и специальные позы для лежания, с тем, чтобы поддерживать осознанность в сновидениях. Обычно йога сновидений, йога звука и света – это более продвинутые виды садханы, которые даются после того, как вы выполняете базовые практики. Далее мы переходим к накоплению семян белой кармы – карма-йога. кроме самай, качеств, ежедневной практики, ученикам также рекомендуется накапливать семена белой кармы, занимаясь карма-йогой. Недостаточно только заниматься личной практикой. В целях очищения и преодоления эгоизма, очищения судьбы и призывания в свою жизнь вселенских сил просветления, ануграха-шакти, йогину, ученику предлагается по возможности ежедневно совершать практику так называемых добрых дел или накопление семян белой кармы. Это еще называют очищение судьбы методами карма-йоги. Кстати, эта практика была распространена в Китае. Когда кто-либо хотел занять пост, когда доминировал даосизм и конфуцианство, когда в правительстве какой-либо чиновник хотел занять пост, высокий, государственный пост, ему предписывалось совершить не менее 1000 добрых дел. И у чиновников того времени даже существовали такие таблички, куда они записывали, какие дела они совершили. И если совершено какое-нибудь негативное, нехорошее действие, все аннулировалось, и приходилось все начинать сначала. А тот, кто хотел стать бессмертным, для начала ему предписывалось совершить 2000 добрых дел. Почему их надо совершать? Потому что это меняет судьбу. На самом деле все внешние действия меняют течение энергоинформационных потоков в наших телах. Когда мы совершаем что-то вовне, это отражается и на нашем состоянии. Благодаря совершению добрых дел, накоплению заслуги, меняется наша карма. Если человек только практикует, не накапливая заслуги, семена белой кармы, не призывая в свою жизнь вселенские силы просветления, то как бы он ни практиковал, а ему не удается вот этот большой шлейф кармы как бы аннулировать. И даже если он практикует, а старые какие-то отождествления его часто выбивают, не давая успеха в практике. Что это за добрые дела? Это может быть бескорыстное социальное служение людям. Но просто сходить в магазин и купить себе домой продукты, в общем, вряд ли это правомерно называть добрым делом. Но это обычное дело, которое вы выполняете ради себя или как просто семейно-социальную обязанность. Под накоплением заслуг белой кармы следует подразумевать именно то, что как бы не связано с вашим собственным эгоистичным удовлетворением, а в общем связано со служением более высоким силам или как минимум другим людям и социальным служением. Только тогда трансформация возможна. Как накапливаются семена белой кармы? Когда вы совершаете подношения священных предметов, делаете скульптуры, статуи святых, переводите тексты дхармы, подносите еду монахам или практикующим в ретрите братьям и сестрам по дхарме. Ну, занимаетесь тем, в общем, что помогает просветлять сознание других. Когда вы служите определенным силам, связанным с распространением дхармы, с просветлением. Вообще очень важно понять, кому ты служишь. Вот есть такая книга, недавно написанная мной, «Йога недеяния». Если вы служите творческим энергиям и призываете их в свою жизнь, следующая жизнь ваша будет проходить среди творческих энергий. К примеру, если вы покровительствуете или опекаете, или служите творческим людям, художникам, творцам, музыкантам и так далее, вы призываете творческую силу, сришти-шакти в вашу жизнь. И ваша судьба меняется. Если вы служите поддерживающим энергиям, стхити-шакти, то вы призываете поддерживающие энергии. К примеру, раздаете еду, покупаете неимущим одежду, заботитесь, оказываете медицинскую помощь и так далее. То и ваша следующая жизнь по закону кармы будет проходить в том, где вас будут постоянно поддерживать, о вас будут беззаботиться, вам будут гарантировать безопасность. Как бы вселенские силы будут вас оберегать или опекать, потому что вы их призвали в этой жизни. Если вы служите разрушающим энергиям, самхара-шакти, эти энергии приходят в вашу жизнь. Вы их призываете, они вас приходят. В следующей жизни вам тоже придется с ними столкнуться. Отправят в горячую точку куда-нибудь. Поэтому таким силам лучше не служить. Если вы служите вуалирующим силам, скрывающим просветление, ну, к примеру, распространяете наркотики, алкоголь, просто информацию, которая уводит от духовного пути, вы призываете силу сокрытия, тиротхана-шакти. И в следующей жизни дхарма будет от вас скрываться, сознание будет уводиться в сторону. Все будет так происходить, что от вас все это будет увиливать. Не обязательно даже в следующей жизни будут результаты, такие результаты будут и в этой жизни. Если вы служите просветляющим силам, ануграха-шакти, то есть делаете либо что-либо для этого, просветляющие божественные силы откровения приходят в вашу жизнь, окружают вашу жизнь. Через некоторое время ваша жизнь тоже меняется. И следующая жизнь также будет протекать среди божественных просветляющих сил. И что означает «служите»? Вот как-то я беседовал с одним учеником, он говорил, что-то нет продвижения. Я ему спросил его, а ты вообще кому служишь? Он спросил, а как это, кому служу? Не знаю. Я сказал, вот это да, ты делаешь столько всего и не знаешь даже, на кого ты работаешь. Надо определиться. И когда мы проанализируем нашу жизнь, могут обнаружиться очень многие интересные вещи. Мы можем обнаружить, что мы служим какой-то энергии, даже сами того не понимая. То есть мы отдаем ей часть своего внимания, часть своей жизненной силы. Надо разобраться, той или энергии мы служим. Соответствует ли наше служение нашим эволюционным целям. К примеру, для духовной практики благоприятно служить только просветляющим энергиям, ануграха-шакти. Если вы эти энергии призываете в свою жизнь, они входят в вашу жизнь, даже если вы не практикуете. Это магический принцип. К примеру, ваша энергия кундалини может пробудиться, если вы не практикуете пранаямы, а интенсивно, допустим, концентрируетесь, переводите какой-нибудь священный текст. Такие случаи бывали. И наоборот, если вы интенсивно практикуете пранаямы, а в вашей жизни нет вот этих энергий, которые входят в вашу судьбу, вы можете не пробудить кундалини в течение многих лет. Служение означает, вы что-то делаете. Фактически любое действие, любой акт является магией, магическим подношением. Мы не должны думать, будто наши действия касаются только нас самих. Потому что любое действие – это как бы провокация в тонких мирах и призывание вселенских энергий. Ну, что означает? К примеру, если вы воруете что-либо, вы совершаете магический акт. Вы призываете энергии воровства. На вас начинают обращать энергии, которые курируют воровство или голодные духи. Вы установили связь, вы попросили их благословения, они на вас обратили внимание. Вас засекли. Так, это наш человек. И при каком-то малейшем поводе на вас начнут обращать внимание. А, к примеру, при перерождении, в мире после смерти, они придут, эти существа скажут, ну ты же наш, чего ты, братан? Пойдем с нами. Зачем тебе к святым? Ты же сделал запрос, ты сделал подношение, ты призвал нас, ты захотел с нами играть именно. И каждое наше действие, оно фактически является таким магическим подношением. И многие как бы монахи, практикующие во время ретритов, говорили, что у них были соответствующие опыты. Когда они выходят в тонком теле и встречаются с некими тонкими энергиями. И эти энергии, говорят им, начинают предъявлять права. Говорят, ты как бы из нашего круга, ты наш. К примеру, если человек порождает какие-то нечистые мысли, на него обращают внимание демоны, то, что называют христианцы бесы. Начинают считать его своим. А что означает «начинают обращать внимание»? Это означает, постепенно его сознание может как бы перетаскиваться в эту область. Таким же образом, если вы занимаетесь служением каким-то просветляющим силам, на вас начинают обращать внимание святые. То есть вы как бы делаете их, входите в унисон, в резонанс с ними, делаете то же дело, что и они. И они начинают благоприятно к вам относиться и считать вас своим, своим сыном, духовным сыном или дочерью. И как бы истинный йогин, он всегда стремится быть сыном своих патриархов. Поэтому для нас, как йогинов, очень важно именно призывать просветляющую силу, служить энергии просветления, ануграха шакти. Богиня ануграха или вселенская сила просветления для нас очень важна. Именно поэтому мы занимаемся такой деятельностью. Как вы знаете, существует 5 основных сил. Это силы творения сришти шакти, силы поддержания стхити шакти, силы разрушения самхара шакти, силы сокрытия тиродхана шакти и силы просветления ануграха шакти. Именно ануграха шакти и также силы творения и поддержания для нас являются родственными силами. Мы как бы считаем себя их служителями или их проводниками. И когда вы занимаетесь служением, именно очень важно чувствовать себя проводниками таких сил. Тогда боги и святые ситхи тоже начинают вам посылать благословения. И, наконец, я хотел бы рассмотреть правила ретритной практики, рекомендуемые ученикам. Как вы знаете, у нас есть система ретритов. Эта система составлена мной на основании древних священных текстов. И эта система ретритов, она введена в монастырскую программу обучения. И эту же программу я рекомендую мирянам с некоторыми сносками. Каждому ученику для повышения своего уровня рекомендуется проходить коллективные или индивидуальные интенсивные ретриты. То есть это время, когда есть возможность заниматься интенсивной медитацией. Ежемесячно минимум 3 дня, максимум 7 дней. Но если нет возможности 3 дня, хотя бы 1 день для учеников мирян. Ученики из монахов выполняют 7-дневные ежемесячные ретриты, а послушники 5-дневные. Но я вполне отдаю себе отчет, что живя мирской жизнью, это не так-то просто. 7 дней как бы проводить в ретрите. Но 3 дня или 1 день это вполне возможно. То есть вы можете собираться группой или индивидуально где-то дома или на даче, брать расписание у стражи дхармы или составлять примерное такое же и проводить такие уединенные ретриты. Ежегодно рекомендуется проводить минимум 2 недели, максимум 3 месяца. Ну, 3 месяца – это максимальный срок, которому следуют, в общем, монахи. В течение 12 лет рекомендуется минимум 6 месяцев провести в ретрите, максимум 3 года. Ретрит – это такое время, это подобно тому, как человек, который готовится к чемпионату мира, усиленно тренируется. К примеру, в детстве я занимался боевыми искусствами. И когда мне предложили участвовать в чемпионате Украины, мне разрешили не ходить в школу. Я тренировался утром, в обед и вечером. Это было золотое время для меня. Очень интенсивные тренировки. Я почувствовал, что за 2 недели такой подготовки я словно прозанимался несколько лет. То есть так высоко поднялся уровень за счет интенсивной практики. К сожалению, на чемпионат Украины мне так и не удалось попасть. Ну, в общем, это пример того, как интенсивная практика повышает нас уровень. Это как спортивные сборы, когда мы занимаемся утром, в обед и вечером, когда мы ничего не делаем, кроме еды и ходьбы. Остальное время мы занимаемся духовной практикой. Наконец, есть еще такой принцип, он называется этикет ученика йоги. Он перекликается с принципом самая. Мы, как практикующие, всегда должны соблюдать такой этикет. К примеру, в поведении следует всегда быть дружественным, сдержанным, гармоничным, тактичным, вежливым и предупредительным. То есть находиться в состоянии сатва-гуны. В общении со старшими в духовном смысле, духовными лицами, братьями, сестрами по дхарме и просто с более опытными практиками. Также всегда следует стараться быть сдержанным, тактичным и вежливым, предусмотрительным. Также следует помнить, что все ученики во всемирной общине лай-йоги связаны принципом самаи, то есть тонким духовным родством, священными взаимоотношениями, являются духовными братьями и сестрами друг для друга. Делить самаи означает относиться с глубоким уважением к учению, общине и святым. Главным достоинством истинного йогина является постоянная медитация на Всевышний Источник, скромность, смирение, внимательность, самообладание в любых ситуациях. В общем, это то, что можно назвать этикетом ученика йоги. Среди монахов этикет более утончен и более распространен, поскольку монахи живут определенной жизнью. Для мирян, ну, может, вполне достаточно даже этих принципов, поскольку у вас немного другие условия. Итак, тот, кто старается соблюдать все эти принципы, ну, как бы он достойно практикует именно как ученик.